Аюрведа радио. Только на нашем радио. Только в среду и только в 2 часа дня. Новая кулинарная программа кулинара-востоковеда, путешествующего по странам Востока и собирающего древние рецепты восточной кулинарии Ивана Макарова.
В прямом эфире вместе с вами мы проведем 108 вкусных занятий.
Очень вкусных занятий на Аюрведа радио. Присоединяйтесь к нам, это будет интересно. Только в среду и только в 2 часа дня.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу программу, и у нас прямой эфир. В гостях у нас Иван Макаров, кулинар-востоковед, путешествующий по странам Дальнего Востока и собирающий древние рецепты восточной кулинарии. Разбуди меня ночью, я выдам все точно так же, без запинки. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня перед эфиром чудо произошло, просто явилось чудо. Наталья предложила сегодня спеть. Обычно она предлагает сегодня не петь, но сегодня она предложила петь.
Я спросила, петь будем?
Сегодня мы петь не будем.
Не будем.
По просьбам телеслушателей или радиослушателей мы сегодня петь не будем. Вот сейчас шел на эфир, и я очень увидел такое название интересное. Ресторан называется «Тапос». Я все время хожу и думаю, как же вот так вот, думаю, назвали ресторан, думаю, тапос, то есть. А на санскрите тапос означает аскеза, то есть суровая аскеза и покаяние. Я думаю, ну как же вот ресторан вообще, как он может быть, ну, назван, то есть, аскезой, то есть, вот такое название. То есть, еда подразумевает в себе определенный элемент наслаждения, то есть, человек заходит не то, что там отречение принять, а именно, то есть, насладить как-то свои чувства. И вот так вот удивительно назвали ресторан аскеза.
А я хотела поделиться с вами одной... такой, сказать, своей новостью. Помните, вы все время говорили про площадь революции?
Площадь революции, да? Это известная станция, да? Вы это видели?
Да, я там как-то недавно в выходные дни была гидом по Москве, так сказать, и мы посетили эту станцию, переходя с одной станции на другую, и я увидела эти дотертые до блеска статуи в определенных местах. Вот что, да, вот. И люди вот проходят, и они все время, да, рукой вот зацепляют вот эти вот места, труд.
То есть, уважаемые радиослушатели, если вы хотите действительно увидеть чудодейственное влияние продуктов на сознание человека, вы можете приехать в Москву и просто постоять 5 минут на станции Площадь Революции. Там вы увидите просто затертых до блеска собачек, и люди выказывают им все свое уважение. То есть, труд их за нос, и как бы одна бабушка мне рассказала об этой традиции древней, что уже в течение многих лет люди труд в Москве носы этим собачкам ради увеличения своего благосостояния. Вот именно так действует продукты на сознание.
Так главное, статуи бронзовые, они темные такие, а носы у собачек такие блестящие, такие как золотые.
Потому что их часто трут, они уже приобрели золотые качества, то есть, и уже эта бронза, она именно какой-то другой элемент имеет, именно такая алхимия человеческого духа произошла.
Вот удалось мне посмотреть на это чудо. Так, давайте начнем наши кулинарные курсы.
На прошлой передаче мы разговаривали о чудодейственных продуктах, и в самом конце мы решили с Натальей рассказать вам о напитках. О напитках, вот, которые такие вот газировки, которые в магазинах продаются, они, в принципе, в большинстве своем они одинаковые. То есть удивительные, красивые вот эти разноцветные
они
газировочки.
Они разные только по цвету.
Коричневенькие, зеленые, прозрачные, такие пузырящие, веселящие глаз, манящие себя с прилавков магазинов.
Я даже синие видела.
Синенькие.
Ядовито-зеленого цвета, ядовито-желтого цвета.
Удивительные такие... на цвет такие голубовато-голубовато, такие синенькие,
да.
Голубоватые.
Розовые,
и сине-черные, да, розово-мутные, да.
Изумительные цвета.
Что же это за целебный такой чудодейственный нектар? Из чего он состоит и как он может нам в жизни быть полезен? Сейчас мы узнаем все, то есть приоткроется завеса. Завеса производства этих чудодейственных эликсиров молодости.
Я так подумываю, может быть, нам курсы переименовать. Иван не кулинар востоковед, а Иван затейник-разоблачитель.
Основа всех кулинаров-востоковедов – это лежащий в основе принцип. Принцип кулинаров-востоковедов первый и самый главный, он означает то, что человек должен знать, что он ест. То есть, если вы что-то берете, вы должны, по крайней мере, ну, посмотреть состав этого продукта.
Вот is it?
Да, вот is it. And вы будете смотреть, что, что из чего он состоит. Вы там увидите порошковое яйцо, там порошковое мясо, там желатин, холестерин, турбоглицерин. То есть просто мы должны знать, из чего как будет продукт состоять. Мы же должны знать, что
мы, по крайней мере, есть. Хлорпласт.
Да, ну в любом случае, все равно многие продукты, они как бы из пенопласта стоят, еще из чего-то. Но все-таки, ну если вдруг честный производитель продукта написал, что там, да, то мы, по крайней мере, должны, ну, прочитать это уважение к еде, то есть знать, из чего она состоит. Потому что промышленное производство, оно покрыто такой тайной, таким мраком, то есть неизвестно, из чего он состоит. Итак, основной ингредиент этих эликсиров молодости, дающих счастье, процветание и долголетие, газированных напитков разных цветов, это аспартам. Аспартам известен также под такими названиями, как Nutrasweet, Equal и Spoonful, а также E951.
Spoonful, Equal, какие слова
интересные. And Nutrasweet.
Nutrasweet.
In English. И E951 также, in Russian, скажем так. И если этот чудодейственный, блаженный аспартам нагреть до 30 градусов Цельсия, то древесный спирт, метанол, который содержится в аспартаме, превращается в такую консистенцию, которую в простонародье именуют формальдегид. Формальдегид, помните, Наталья?
Что-то по химии проходили, да.
Старый, добрый, приятный формальдегид. Представьте себе, вы можете в любое время съесть настоящий формальдегид. То есть никаких проблем в этом не возникает. Просто...
А для цвета в них добавляют лакмус оранжевый?
Сейчас мы все это узнаем. Из последнего формальдегида образуется некая муравьиная кислота. Ну, в принципе, я думаю, многие наши радиослушатели помнят, кто такая муравьиная кислота, откуда она берется и, соответственно, с чем ее едят. Итак, образовалась муравьиная кислота. А что делает муравьиная кислота? Она, в свою очередь, вызывает метаболический ацидоз. Можете себе представить? Ацидоз. То есть она вызывает ацидоз, ведь муравьиная кислота – это яд, выделенный из жала красных могущественных муравьев.
Мурашек.
Отравление метанолом имитирует рассеянный склероз.
Угу.
Только представьте себе рассеянный склероз. Как он может выглядеть, Наталья, рассеянный склероз? Не помните?
Не, не помню.
Так, настоящий...
Он проявляется так, что человек уже не помнит, что было с ним неделю назад, что было позавчера, и вообще, что он с утра делал такого?
Вот, это, оказывается, рассеянный склероз. В случае системной красной волчанки... Ученые обнаружили, что это заболевание распространилось столь же широко, как и рассеянный склероз. Особенно среди тех, кто пьет такие напитки, как... Сейчас я шепотом буду говорить. Как Кока-Колу, Кока-Колу Лайт и Пепси-Колу Лайт. Так же, как и в случае отравления метанолом, в случае системной красной волчанки было замечено, что жертвы выпивали по 3-4 банки напитка, в одной банке примерно 350 мл. И так выпивали по 3-4 банки в день, а некоторые даже выпивали более.
Вот у нас один слушатель, знаток аюрведы, пишет, что «Ой, не к столу, трупы в формальдегиде замачивают в этом, в анатомках». Это...
Ацидоз, также он пишет, основная причина старения.
Ой, какой кошмар.
Представьте себе, можно выпить просто концентрированную причину старения в магазине. Вы просто приходите, покупаете эту разноцветную жидкость, и просто, ну, в тот момент, когда вы пьете основную причину старения. То есть там есть ацидоз.
Оу.
Метаболический ацидоз. В случае системной красной волчанки жертвы, как правило, не знали, что аспартам способствует развитию этого заболевания, а заболевшие продолжали употреблять аспартам, что ухудшало течение волчанки и становилось опасным для их жизни. Когда ученые решили убедить людей отказаться от продуктов, содержащих аспартам, и эти люди, на которых это убеждение не подействовало, нет, даже подействовало, прекращали вдруг принимать эти напитки, или вообще прекращали есть аспартам, заболевание принимало более легкое течение. К сожалению, пока что обратной вот этой реакции болезни сделать не удалось. То есть, если она уже запущена, то она уже запущена. Но, по крайней мере, облегчение ее наблюдали. В случае, если был диагностирован рассеянный склероз, когда на самом деле заболевание было следствием отравления метанолом, большинство симптомов после отмены аспартама полностью исчезало. Ученые также наблюдали случаи восстановления зрения и слуха, пропадал звон в ушах.
Угу.
Если вы используете аспартам, он же известен как Nutrasweet, Equal, Spoonful, 3951. И страдаете вдруг от симптомов фибромиалгии, спазмов, судорог, стреляющих болей, головокружения, головных болей, депрессии, суставных болей, звона в ушах, у вас не имеют ноги, ухудшается зрение, наблюдается потеря памяти, вас беспричинно охватывает беспокойство, то у вас, возможно, развивается болезнь, вызванная приемом аспартама.
Это все звучало как гипноз. Я думала, что все, сейчас в транс впаду.
Вызванная приемом аспартама. Этот гипноз действует только на тех, кто употребляет в большом количестве аспартам, а также Е-951. Посол из страны величайшей Уганды сообщил, что в одной из отраслей пищевой промышленности в их стране к сахару добавляется аспартам. Он также отметил, что одного из лидеров этой индустрии сын уже давно не может ходить, а ведь их семья принимает активное участие в употреблении этой продукции. Употреблении и производстве этой продукции. Удивительно, вот видите, как, оказывается, работает закон судьбы. Аспартам первоначально был включен как подсластитель в состав 100 различных изделий. Сейчас существует около более 5000 продовольственных товаров, в которых содержится этот химикат. Некоторые уже ослепли от этого аспартама. Метанол, содержащийся в аспартаме, в сетчатке глаз превращается в вышеупомянутый формальдегид. А этот формальдегид по классификации относится к той же группе веществ, что и мышьяк с синильной кислотой. А мышьяк известен как яд смертельный. К тому же он является причиной развития, то есть уже аспартам. Аспартам является причиной развития неврологических заболеваний. А как еще помогает аспартам людям? Он изменяет содержание химических веществ в мозге. Одно это может служить основанием для наложения жестокого запрета на использование аспартама. В частности, он способствует изменению уровня допамина в мозге. Так, специалисты, кто разбирается в влиянии допамина в мозге, могут писать нам, обязательно оповестим радиослушателей, как же воздействует отсутствие допамина в мозге. Так, аспартам изменяет уровень допамина в мозге. Аспартам также может стать причиной возникновения врожденных дефектов. Нет ни одного соображения, руководствуясь которым можно было бы разрешить использование аспартама. То есть это абсолютно не диетический продукт. Это вообще фактически
это не продукт.
Не продукт, да. Аспартам особенно опасен для диабетиков. Все врачи знают, что метанол может сделать с диабетиком. Ретинопатия у диабетиков может возникнуть вследствие отравления аспартамом. Аспартам способствует тому, что уровень сахара в крови становится неконтролируемым, и в результате чего многие пациенты впадают в кому. И, к сожалению, многие даже умирают. Конференция Американского колледжа врачей сообщила, что перевод диабетика с сахарина на продукты, содержащие аспартам, приводил в конечном счете к развитию комы. Врачи в этих случаях не могли контролировать уровень сахара в крови. И в результате пациенты впадали в кому и просто умирали. Наблюдались также случаи острой потери памяти, которая возникала из-за того, что аспарагиновая кислота и фенилонин при условии отсутствия других аминокислот, образующих белок, являются нейротоксичными. Они проходят через гемоэнтоцефалический барьер в мозг и вызывают поражение нервных клеток. Всеми уважаемый доктор Руссел Блейлок, нейрохирург, сказал: «Эти вещества стимулируют такие процессы, которые способствуют гибели нейронов, в результате чего возникает повреждение мозга различной степени в тяжести». Вот такие слова говорит нам доктор Блейлок. Он даже выпустил книгу под названием «Экзотоксины. Вкус, который убивает». А также всем известный доктор Робертс, специалист по диабету и эксперт в области отравлений, вызванных аспартамом, выпустил книгу «Защита от болезни Альцгеймера». Он утверждает, что аспартам играет роль в развитии болезни Альцгеймера. И доктор Робертс говорит, что после того, как аспартам впервые появился на рынке, среди пациентов с диабетом стали наблюдаться случаи ухудшения памяти, зрения, стала появляться неврологическая симптоматика. Доктора Ассоциации Американского колледжа врачей признали, что не ведали о таких эффектах аспартама. Фенилонин, содержащийся в аспартаме, изменяет порог чувствительности, истощает запас серотонина. Все слышали слово серотонин.
Ну, я вот, например, вообще не знаю, что это такое и для чего он нужен.
Серотонин где-то содержится в голове, и говорят, что для чего-то он там нужен.
У нас аюрведисты сейчас нас слушают, напишите, для чего нам нужен серотонин?
Запасы серотонина истощают, что способствует развитию маниакальной депрессии, припадков паники, злости и насилия. Вот все газировки, которые вот есть в России, я везде смотрел, что там написано, и на каждой написано, содержит фенилонин. И противопоказано для больных фенилкентурии, по-моему, так там написано. То есть только для больных, оказывается, фенилкентурии или кентурии, или контурии, он каким-то образом противопоказан. Однако оказывается, что аспартам противопоказан абсолютно каждому человеку, потому что истощает запасы серотонина. Выявлено 92 симптома, которые возникают при отравлении аспартамом, вплоть до комы и смерти. Большинство из них являются неврологическими, так как аспартам поражает нервную систему. В жарких странах диетические напитки пользуются особенно широким спросом. Служащие дети пьют их в течение всего рабочего дня. И вначале мы сказали о том, что при температуре 30 выше 30 градусов аспартам образуется метанол. Неудивительно, что у всех этих людей появлялись симптомы, идентичные тем, которые возникают при отравлении аспартамом. И доктор Робертс утверждает, что употребление аспартама во время беременности приводит к развитию врожденных дефектов у ребенка. А доктор Льюис Элсас, педиатр и профессор генетики из университета Эмори, доказал, что фенилонин скапливается в структуру головного мозга, вызывая умственную отсталость у человека. По лабораторным данным, у животных развивались опухоли мозга, при этом фенилонин превращался в ДХР – фактор роста опухоли мозга. Когда доктор Эсписто читал лекцию про аспартам, один из врачей аудитории, нейрохирург, сказал: «Когда мы исследовали удаленную опухоль мозга, то обнаружили в ней высокое содержание аспартама». Стевия – это не пищевая добавка, которая помогает метаболизироваться сахару, о которой говорят как о идеальной для диабетиков. Если на этикетке написано «без сахара», уважаемые радиослушатели Аюрведа Радио, даже не задумывайтесь над этим. В этом продукте есть аспартам. И сенатор Говард Хетценбаум написал закон, в котором говорилось, насколько опасен аспартам, и могли быть информированы женщины, имеющие детей, беременные. По этому законопроекту планировалось также провести независимое изучение проблем, существующих в обществе. Но это начинание, естественно, было загублено.
Угу.
Всем известно, какого размера компании, производящие аспартам, как они выглядят и на что похожи эти продукты, и поэтому естественным образом так просто какие-то законы не имеют. То есть, пожалуйста, будьте бдительны, употребляйте меньше аспартама, и все у вас
не
будет.
Не пейте, что попало.
В жизни будет, да, хорошо. То есть чистая водичка в рационе подойдет. Так, и сегодня мы прям с самого середины занятия начнем готовить. Начнем готовить покору. Наталья, знаете, да, покору?
Угу.
Вы, наверное, как готовили много уже покор в своей жизни?
Бывало.
Ну, расскажите, пожалуйста, о своем опыте приготовления покор. Какие впечатления у вас были?
Впечатление самое замечательное. Вкусно до безумия.
Так, давайте же с вами обезумием о вкуса, приготовив эту чудодейственную покору. Покора – это овощ в кляре. То есть обжаренная со всех сторон, и она, на удивление, вкусная. В Индии...
Кто не знает, что такое кляр, это тесто.
Тесто, да, обжаренное.
Для обжаривания в фритюре.
Yes. В Индии покоры, обжаренные овощи в кляре, в тесто для обжаривания, самая простая, наиболее распространенная легкая закуска. Просто все, практически без исключения, индийцы обожают покоры.
Это лучше, чем гамбургеры.
И где бы ни появилась ручная тележка с покорами, будь то шумный городской перекресток или железнодорожная станция в какой-нибудь глуши, сразу же вокруг нее образуется тесный кружок любителей покор. В кафе закусочных их подают, как правило, с каким-нибудь напитком или супа. А дома это простое дешевое блюдо, едят на второй завтрак, на ужин, также угощают им нежданных гостей. Неважно, из чего именно готовятся покоры, из овощей, из панира или даже из фруктов, существует только два метода их приготовления. При первом методе овощи режут на кусочки, крупную соломку или ломтики, и по одному сначала окунают в тесто, сделанное из гороховой муки с добавлением большого количества специй всевозможных, затем уже опускают в кипящее масло. А второй метод – это мелко нарезанные или натертые на крупной терке овощи смешивают с густым тестом и ложкой выкладывают горячее масло. А независимо от приготовления, покоры обычно подают горячим прямо с огня. Вы, Наталья, каким методом пользовались?
Всякими пользуюсь.
То есть и смешивали даже, и... А как смешанные получаются?
Очень вкусно. Такой вкус получается безумный. Как будто вы едите пирожки. Вот.
То есть она такая, как кофта, да, почти получается?
Нет, или как она? Нет, с кофтой не сравнить.
Кофта тверденькая.
Кофта тверденькая, на котлетку похожа.
Да.
А это вот как будто пирожок с овощами внутри, только вот такой вот формы необычной. Саму себе.
Прям целую ложку можно выложить, да, вот такую?
Да.
Вот. Да, авторами это очень интересно. Так, подаем мы покоры обычно горячими сразу с огня. Тесто может быть самой разной консистенции, однако принцип всегда остается один и тот же. Оно должно быть очень достаточно густым, чтобы обволакивать начинку толстым слоем. Жидкое тесто используется для приготовления покор с хрустящей нежной корочкой, когда за основу берется шпинат, такие вот шпинат или виноградные листья.
Вон что.
Для овощей, содержащих большой процент воды, таких как помидоры, тесто готовится более густое. Тесто средней густоты замешивают для баклажанов, болгарского перца, цукини, картофеля и бланшированных розеток цветной капусты. Вот как раз из розеток цветной капусты очень удивительные покоры получаются.
Угу. Из баклажанов, из кабачков тоже.
Сейчас бы, да, розеточку из цветной капусты покоры очень было бы благоприятно.
А вы знаете, я хотела сказать, что вот можно же не только делать из гороховой муки. Из обыкновенной муки тоже можно замесить тесто, получается тоже очень вкусно.
Просто гороховая мука, она обладает таким чудодейственным свойством, она не пропускает масло через себя.
Ну, это тоже хорошо, но единственное, вот не
она
всегда
не впитывает
найдешь
его. А вот эта беленькая мука, она, конечно, такая, она может напитаться.
Маслянистая,
да, она
им
такая.
Их надо хорошо стекать, чтобы масло стекало.
Такая, но она именно может дать праздник для печени.
Праздник для печени 100%.
Если вам нравится жестковатая хрустящая корочка, добавьте в тесто немного топленого и растительного масла. И жарьте покоры при температуре немного более низкой, чем обычно. Иногда советуется поджаривать их дважды даже. И если вы хотите, чтобы покоры снаружи были мягкими и походили на пирожки, то добавьте в тесто немного пекарского порошка или соды. Вы, Наталья, добавляете пекарского порошка или соды?
Очень редко, в зависимости от того, какой результат я хочу получить. Чаще редко, чаще не добавляю.
Вы такая опытная уже, да, покорщица?
Отлично. Покорщица опытная. Ох, сколько мы их наделали.
Одно и то же тесто подходит практически для всех овощей. Вот. Но мы сегодня рассмотрим, наверное, 8 вариантов приправленного теста, чтобы получить представление о том, какие покоры готовят в разных частях Индии. И в отличие от кондитерских изделий, из теста или кусочка овощей без кляра, которые обжариваются в фритюре при высокой температуре и быстро, ровно столько, сколько необходимо, чтобы подрумянилась корочка, покоры жарятся дольше и при более низкой температуре, чтобы прожарилась начинка и хорошо подрумянилось тесто. Если покоры пропитаны маслом, как губка, значит они поджарены неправильно. Правильное обжаривание покор зависит от того, насколько верно вы рассчитываете количество и температуру масла в соответствии с конкретным продуктом, который вы собираетесь обжаривать, и его количеством. Топленое масло, гхи, начинает дымиться при относительно низкой температуре, это 185 градусов, тогда как растительные масла при более высокой температуре, например, ореховое при температуре около 230 градусов, а соевое при 240. И поскольку покоры жарятся обычно при температуре 170-180 градусов, удобно использовать для этой цели растительные маскала, не рискуя тем, что они задымятся. В последнее время много как раз таких видов масел, вот растительных, они не пахучие.
Угу.
Очень их удобно для этого использовать, но да, будьте бдительны. Потому что такую тоже, если у вас она хорошо пропиталась маслицем, то это будет достаточно тяжело для печени. Темные нерафинированные масла растительные начинают дымиться при низкой температуре, потому их лучше использовать для салатов. И еще есть важный момент, на который нужно внимание обращать. Не следует опускать горячее масло слишком много покор, потому что в этом случае покоры начнут слипаться и пропитаются очень сильным маслом. И во многих храмовых кухнях, даже в некоторых кухнях, ресторанам высшего разряда, не разрешается использовать масло для жарки во второй раз. И поэтому повар должен тщательно рассчитывать необходимое для фритюра количество масла. Если вы остановили свой выбор на топленом масле, следует позаботиться о том, чтобы расходовать его как можно меньше, ибо оно довольно дорого. Конечно, рациональные домохозяйки зачастую используют масло для фритюра не раз и даже не два. И зависимо от того, как вы его будете использовать, проследите, еще топленое или растительное масло через несколько слоев марли и хранить его в холодильнике охлажденным. Если при жарке прогреть масло до появления дыма, оно начинает разлагаться и темнеть. Такое масло следует выбросить как можно скорее. Подавать покоры можно ежедневно и в любое время дня, а также включать в меню праздничного обеда или торжественного завтрака. Так, давайте с вами, уважаемые радиослушатели, замесим тесто для всех покор. Покоры из разных овощей – это излюбленная закуска в индийских домах, их обычно подают к полнику, и без них не обходится ни один праздничный стол. Тесто, приготовленное по рецепту, который мы сейчас обговорим, создает на покорах чудесную хрустящую корочку. Если же вам больше по вкусу нежные и светлые, как на пирожках, корочка, добавьте в тесто немного пекарского пирожка.
Пирожка.
Чтобы тесто покрыло влажную начинку, такую, например, как сыр адыгейский, панир или помидоры, оно должно быть средней густоты. Однако для более нежной начинки, например, шпината, такое тесто будет слишком густым. Разные сорта муки поглощают разное количество воды, и поэтому в рецептах предлагается корректировать количество воды, чтобы получить нужную консистенцию теста. И для густого теста на 135 грамм просеянной гороховой муки берется 125 миллилитров ледяной воды. Это густое тесто. 135 грамм просеянной гороховой муки, 125 миллилитров ледяной воды. А для жидкого теста понадобится примерно 150 мл воды. Вообще, она покора состоит из гороховой муки, размолотых малашок специй и воды ледяной. Чтобы получить тесто желаемой консистенции, понемногу добавляйте воду и тщательно размешивайте тесто. Выберите по своему вкусу какие-нибудь из овощей и начните готовить покору, учитывая, что вот этого 135 грамм на 125 миллилитров воды рассчитан примерно на 25-35 кусочков овощей. Вы так и делали, да? 135 грамм просеянной гороховой муки на 125.
Знаете, вот с гороховой мукой, вот правда, вот я ее в глаза еще не видела, эту гороховую муку. Я все время делаю с обычной мукой.
С обычной мукой?
Да, я насыпаю в миску муки. Столько, сколько мне вздумается.
Так.
Добавляю из расчета на 600 грамм муки, добавляю почти полную чайную ложку соли. И потом добавляю специи и воду. Самбар масала очень люблю, асафетида, кориандр. А также зелень, можно сушеную. Это все в тесто. А потом обмакиваю там овощи. То есть тесто делаю той нужной консистенции, которая соответствует выбранному овощу.
Здорово. Значит, время приготовления у нас всего 10 минут. Тесто выстаивается тоже 10 минут, и
да,
жарение.
Тесто надо.
И жарение примерно на эти 30 кусков примерно тоже у нас 30 минут уйдет на это все дело. Так, возьмите один стакан 135 грамм просеянной гороховой муки. Предпочтительно гороховая мука из нута, это турецкий горошек. Идеально. Ну, сейчас в магазинах часто можно встретить русскую такую гороховую муку. Идеально, конечно, использовать нуту. Она продается в ведических центрах, в магазинах восточных специй. Там можно такую найти, то есть из турецкого горошка. Один стакан просеянной гороховой муки, две чайные ложки топленого растительного масла, одна столовая ложка лимонного сока, одна четвертая чайной ложки молотого острого красного перца кайенского, одна вторая чайной ложки куркумы, одна чайная ложка гарам масалы или по 1/4 чайной ложки молотых кардамона, индийского тмина, корицы и гвоздики. Также возьмите 2 чайные ложки молотого кориандра, 1 чайную ложку соли, около 9 столовых ложек воды, это 135 мл холодной воды, а также 1/3 чайной ложки пекарского порошка или маленькую щепоточку соды, но это не обязательно. То есть стакан гороховой муки 135 грамм, 2 ложки топленого масла чайное, 1 столовая ложка лимонного сока, 1/4 чайной ложки молотого красного перца, 1/2 чайная ложка куркумы, 1 чайная ложка гарам масалы, 2 чайные ложки молотого кориандра, 1 чайная ложка соли и около 9 столовых ложек холодной воды, 135 миллилитров. и овощи, которые предлагаются использовать в покорах. Очень интересные получаются покоры из недозрелого банана, нарезанные кусочками толщиной 1 сантиметр, кругами 1 сантиметр. Потом очень интересно получаются розетки цветной капусты. Эта розетка цветной капусты варится до полуготовности, примерно 7-10 минут, да, в подсоленной воде. Потом хорошо использовать баклажан, нарезанный кусочками толщиной 3 мм. Картофель, очищенный и нарезанный кружочками толщиной 3 мм. Тыква, нарезанная квадратиками 5 см на 5 толщиной 6 мм. Листья шпината средней величины с удаленными стеблями, промытые и осушенные. А также сладкий стручковый перец, красный, желтый или зеленый, очищенный от семян и перегородок, и нарезанный кружочками толщиной 6 мм. Угу. Зеленые помидоры, нарезанные кружочками толщиной 1 см. Цукини или обычный молодой кабачок размером со средний огурец, нарезанный по диагонали на кусочки толщиной 6 мм. Угу. А также спаржа посушенная или обланшированная. То есть вот такие вот овощи можно ориентировочно использовать, но здесь пределов тоже фантазии нет. Вот великая душа радуга написала нам, что серотонин – это гормон радости и счастья. И он находится как раз в мозге у людей.
Обеспечивает также умиротворение и обеспечивает отсутствие депрессии.
Серьезно? А где это?
А вот написано. Специалист по аюрведе пишет.
Андрей Головинов такой молодец, он все нам написал как есть. То есть написал: серотонин обеспечивает умиротворение, умиротворенное состояние ума и отсутствие депрессии. Дает радость и счастье.
Угу. А также он прислал к нам 7 факторов о применении колы в быту. Собрали обозреватели сетевого журнала, вот по-английски не вижу, как написано.
Diet Wow, Diet Wow Info.
Diet Wow Info. Замечательно, я думаю, может быть, мы в конце эфира зачитаем.
Обязательно, это очень важная информация. И сейчас мы приготовим некоторое количество покор, обжарим их в тесте, обжарим их в масле, и как раз узнаем, что же нам говорит американский Diet Wow. Так, смешиваем в миске гороховую муку, распущенное топленое масло, лимонный сок, специи и соль. По чуть-чуть медленно вливаем 5 столовых ложек воды, взбиваем миксером или венчиком, пока не исчезнут комки и тесто не станет однородным. То есть задача это миксером не то, чтобы миксером взбить, а задача стоит именно комочки разбить. То есть как у вас это получается, лучше так и, пожалуйста, делайте. И мешайте, пока тесто не станет однородным. Постепенно, продолжая взбивать, добавьте еще 3 столовые ложки воды. Проверьте консистенцию теста. Оно должно походить на густые сливки и легко обволакивать деревянную ложку. И если необходимо, то добавьте оставшуюся воду. Накройте и оставьте в сторону на 10-15 минут. Далее снова взбейте тесто миксером или проволочным вечником, чтобы оно стало более легким. Взбивание вручную примерно 2-3 минуты займет. Если вы хотите получить красивую корочку, то на этой стадии приготовления можно добавить пекарский порошок или соду. Все, разложите рядом с плитой подготовленные для жарения овощи. Они должны быть комнатной температуры и хорошо осушены. Налейте во фритюрницу или в чугунный котел топленое или растительное масло в таком количестве, чтобы его слой составил 7-8 см. И разогрейте до 180 градусов Цельсия. Если у вас нет термометра, вы, в принципе, можете проверить готовым маслом. Опущенная на него капля теста должна сразу же всплыть. И при этом шипит, то есть и пенись должна прямо вот в разные стороны бурлить. И даже может, ну, по-легкому так взрываться очень аккуратненько. А масло надо смотреть внимательно, чтобы оно до появления дыма не доводилось. То есть дым не должен появляться. Очень аккуратненько за этим следим. Погружаем 5-6 кусочков овощей в тесто. И затем по одному осторожно опустить их в горячее масло. Температура масла чуть снизится с погружением в него овощей, однако ее следует поддерживать во время жарки постоянно в пределах 170-180 градусов. Итак, жарьте покоры до золотисто-коричневого цвета, переворачивая их, чтобы подрумянились они равномерно. Для зелени достаточно 1-2 минуты, чтобы поджарить одну сторону, в то время как для картофеля потребуется до 5 минут. Выньте покоры шумовкой и осушите бумажными салфетками. подавайте их сразу же и храните до получаса на противне духовки, предварительно нагретой до температуры 120 градусов, пока поджарятся остальные покоры. Во время жарения удобно иметь под рукой миску с водой и полотенце после погружения кусочков овощей в тесто, затем в масло,
можно?
Прежде чем продолжать обжаривание, ополоснить и осушить руки. Ложечку, да, ну такая можно. Шумовочку. То есть.
Я, знаете, я кусочки овощей в тесто обмакиваю китайскими палочками.
Ух ты, вот это подход. Вот это означает будхи-йога. Будхи-йога переводится как йога разума. Так кто обладает величайшим разумом, тот, видите, доходит. Действительно, очень комфортно врать палочками. Давайте возьмем на заветку, фактически это эксклюзивный.
Но это нужно научиться. Я достаточно много времени потратила на того, чтобы
тот, умеет
научиться кушать суши.
Есть, а умеет кто-то палочками есть.
Да, а потом уже приобрела вот эти вот знания, такие вот умения.
Все, а мы приготовили покоры. То есть, понятно, по-моему, предельно просто, то есть, их делать. Угу. Взяли просто тесто, чуть ли не на глаз замесили, чтобы это было густенько.
Я обычно говорю, зачем на глаз? Лучше в миску.
Лучше в миску, да. Очень хорошо. Давайте посмотрим, где у нас человек предоставил нам бесценную информацию.
Сейчас мы откроем. Угу. Так, у нас такой момент.
Компьютер просто сам действует. У нас сам действует. И сегодня у нас также запланирован рассмотр ведических манускриптов, в которых говорится о питании.
Угу. Вот у нас уже все открыто, можно зачитать.
Ага, то есть вы хотите отложить ведический манускрипт?
Да, хочу отложить ведический манускрипт.
Хорошо, мы откладываем ведический манускрипт в долгий ящик.
Угу.
И смотрим, что прислал нам, какую информацию Андрей Головинов.
Он является...
Сетевой журнал Diet Wow Info. То есть диета Wow Info. Такой сетевой журнал. Что пишет нам о применении колу в быту? Так, пункт номер один. Во многих штатах США дорожная полиция всегда имеет в патрульной машине 2 галлона колы, чтобы смывать кровь с шоссе после аварии.
Угу.
Ничего себе.
Да, лихо.
Молодцы, молодцы. Пункт номер два. Как можно еще использовать кока-колу? Ложите в тарелку с колой стейк, и через 2 дня
его
там вы не найдете.
Не найдете.
Интересный способ. Да.
Он там растворится, что ли?
Вот это, кстати, имеет смысл проверить, то есть как это работает.
А стейк это кусок мяса?
Ну, по идее, да.
Ага. Дальше.
Ну, слушайте, Аюрведа Рады, радио редко найдете вы стейк дома, но тем не менее, у кого залежался старый гидостейк в холодильнике, положите в кока-колу, чтобы он просто исчез. Собаки на самом деле будут бороться вот с таким применением кока-колы, потому что, как бы, ничего себе. И в то время, как вы могли положить стейк на улицу, он тоже бы исчез. Вот, оказывается,
а я мысль подумала, если вы не хотите выбрасывать, просто растворите в кока-коле. Дальше, чтобы почистить туалет, вылейте банку кока-колы в раковину.
Знаете, вот, может быть, даже биотуалет из нее делают, потому что она все это растворяет. Как бы, просто, если
да,
вы видите, что выбрасывать, просто опускаете ее в кока-колу, и все это дело исчезает бесследно. А вот, кстати, пункт номер третий. Чтобы почистить туалет, вылейте банку колы в раковину. Не смывайте в течение часа, лимонная кислота в коле удалит пятна с фаянса.
Сильно.
Удивительно. Кстати, вот в Индии тоже один раз такой случай был, что очень сильно был спрос, мы даже об этом говорили, как на волнах ее дали, что резко повысился спрос на газировку. Люди стали скупать ее просто большими количествами, и компания Coca-Cola стала просто процветать там очень сильно. Тогда они стали проводить маркетинговые исследования, почему же так сильно и хорошо стали приобретать эту продукцию. Что произошло? Что повлияло на спрос аудитории? Оказалось, что мудрые индусы тоже проверили йогу разума и узнали то, что просто побрызгав свои поля, посевные площади кока-колой, насекомые полностью исчезают. То есть они исчезают и прекращают съедать ваши посевы. И поэтому это было дешевле намного, чем использовать какие-то специальные химические там средства, добавки или самому руками это делать. Просто они поливали все колой, и реально все насекомые исчезали. Далее. Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите бампер с мятым листом алюминиевой фольги, смоченным в коле. А пункт номер 5. Чтобы удалить коррозию с батареи в автомобиле, полейте батареи банкой колы, и коррозия исчезнет. Чтобы раскрутить заржавевший болт, Смочите тряпку колой и обмотайте ее болт на несколько минут. Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку колы на груду грязной одежды, добавьте стиральный порошок и постирайте в машине, как обычно. Кола поможет избавиться вам от пятен. Она также очистит стекла автомобиля от дорожной пыли. Дальше здесь тоже приводится такая очень интересная информация о том, что активный ингредиент колы – это фосфорная кислота. Ее pH, это общеизвестный pH, о котором сейчас так все заботятся, чтобы он был равен у нас 5,5, да? А pH этой фосфорной кислоты равен 2,8. И за 4 дня он поможет растворить полностью ваши ногти. И для перевозки концентрата колы грузовик должен быть оборудован специальными поддонами, предназначенными для высококоррозионных материалов. И дистрибьюторы колы уже 20 лет используют ее для очистки моторов своих грузовиков.
Вот такая вот интересная информация получается. Мне тоже дочка прибежала со школы, говорит: мама, мама, мы проводили эксперимент. Учитель по химии налила в емкость жидкость кока-колы. Но я не помню, к сожалению, что они туда положили, то ли яйцо, то ли что. И когда они пришли через пару дней на уроки химии, они обнаружили, что вот там вот что туда ложили, все растворилось.
Как интересно, ничего себе, вот это сила. Просто настоящая сила.
Так они банку за это сделали, запаяли так и расписались там, чтобы не было возможности, что это вскрыто. Представляете, вот дети додумали, чтобы учительница их не обманула.
Ну да, 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 правильно, надо защитить именно эксперимент.
Вот такой вот эксперимент.
Еще есть такая рекомендация, тоже древняя, тоже такая русская достаточно. Многие ее применяли, пользуясь, но у всех получалось. Чтобы удалить накипь,
да,
чтобы удалить накипь, нужно налить много фанты. Наливаете фанты, ставите тоже на какое-то время, и накипь полностью уходит из этого места. То есть, очень в чайнике сейчас такие многие используют чайники, и накипь там образуется. Пожалуйста, фанты можно его смыть очень быстро.
В интернете нашли очень интересный ролик, что касается спрайта. Бутылку спрайта, две трети бутылки спрайта, кидается то ли две, то ли одна таблеток гидроперита, который можно легко купить в аптеке. Нужно тщательно потрясти и выключить свет. Все дело засветится в темноте.
Серьезно?
Станет очень густой жидкостью, потом которой на асфальте можно написать «Света, я тебя люблю».
Это такая вот именно светящаяся в темноте жидкость получится?
Да, ну на какое-то время она будет светиться. Вот ролик такой в интернете нашли, представляете?
Ничего себе, как здорово. Какие чудеса просто творятся. Такая вот интересная продукция, такая важная.
А мы это пьем. Нет,
ведь
мы как, это не
как
пьем,
много,
это люди пьют.
Как много есть возможностей использования этого чудодейственного продукта.
Да, вы заблудились в лесу, и вдруг у вас в кармане оказалось пару таблеток гидроперита и недопитый спрайт. Вот используйте как фонарик.
Так, есть три вида пищи. Просто есть пища в таких качествах, как благодетели.
Благости, да.
Есть пища, обладающая такими качествами, как страсти, имеющие страстную природу. И есть пища, которая, соответственно, находится в полном кромешном таком невежестве.
Угу.
Вот аспартам, он относится как раз к одной из этих трех категорий. Вы должны определить для себя сами, уважаемые радиослушатели, какой из этих трех он может относиться. И сейчас мы посмотрим, что говорит вообще о питании, о том, как правильно питаться, из чего питаться, когда питаться и чем питаться. Древние ведические манускрипты.
И зачем питаться?
Веды очень древние науки, которые даны были с самого творения мира. Как только появился мир, сразу же появились эти науки. Они подобны, вот так как вы покупаете, например, компьютер, к нему дается инструкция по эксплуатации, как им пользоваться, что с ним делать. Также веды давали полностью, они описывали полностью творение, описывали человека, описывали всех живых существ, которые находятся в Вселенной, как пользоваться, как общаться, и все виды жизнедеятельности эти веды описывали. Ну, естественно, такая деятельность, как питание, одна из немаловажных, была тоже описана этими ведами. И вот такие приводятся цитаты из древних ведических писаний, из манускриптов. «Пища дорогая тем, кто в гуне добродетели, увеличивает продолжительность жизни, очищает их существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу». Такие сочные слова. «Такая пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу». Это говорится о той еде, которая имеет отношение к добродетели. Далее говорится: пища слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая, дорога тем, кто находится в качестве страсти. Такая пища вызывает страдания, несчастья и болезни. И далее говорится: пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся и испорченная, и пища, состоящая из остатков и непригодных продуктов, дорога тем, кто находится в темноте. То есть в невежестве. Дорога тем, кто находится под влиянием качеств природы невежества. И приводится такой комментарий к этим словам, что цель пищи – это увеличить продолжительность жизни. Далее – очистить ум и дать физическую силу. Именно в этом ее единственное назначение. То есть пища должна увеличивать продолжительность жизни – раз, очищать ум – два, и давать физическую силу – три. В прошлом великие авторитеты выбирали такие виды пищи, которые были наиболее полезны для здоровья и способны продолжительности жизни. А именно, они выбирали такие продукты, как молочные продукты, рис, пшеницу, фрукты и овощи. А также сахар, ну, естественно, этот сахар был то есть таким тростниковым, то есть это коричневый сахар.
Mm-hmm.
Вот, ну, в наших западных условиях достаточно сложно такой сахар где бы то ни было увидеть. Но нет-нет, он проскакивает как-то в магазине, стоит дорого. Именно этим он сахаром как раз называется. Такая пища очень нравится людям, которые пребывают под влиянием качеств добродетели. Некоторая пища, как, например, печеная кукуруза, черная патока, она не очень вкусна сама по себе, однако ее можно улучшить, добавив молоко и некоторые другие продукты. В этом случае она приобретает качество добродетели. Пища, которая находится в добродетели, она чиста по своей природе, и она очень сильно отличается от таких... Я читаю комментарий. От таких отвратительных продуктов, как мясо или алкоголь.
Это был комментарий, да.
Пища, упомянутая Вася, не включает в свой состав жир, получаемый в результате убиения животных. Животный жир присутствует в молоке, который является самым удивительным видом пищи. Молоко, масло, сыр и подобные им продукты поставляют животный жир, исключая всякую необходимость убивать невинные существа. Уничтожение животных продолжается лишь вследствие жестокости современного человека. Цивилизованный метод получения необходимого жира состоит в потреблении молока. Убийство, естественно, лишь для тех форм жизни, которые стоят ниже человеческих. И белок в больших количествах можно получить из гороха, из дала, из цельного зерна.
Чечевички.
Да, чечевички. Пища, соответствующая качеству природы страсти, горькая, чересчур соленая, слишком острая или с чрезмерным количеством красного перца, вызывает недомогание, уменьшает количество качество переваривания пищи и приводит к очень сильным болезням. Пища, относящаяся к категории невежества или темноты, в основном очень такая несвежая. Любая пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, исключая пищу освященную. Мы как-то говорили на одной из задач, как освещать пищу, что это очень важно, каждый человек должен научиться это делать, освещать еду. То есть и любая пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, исключая только вот эту освещенную пищу, относится к качествам темноты. Разлагаясь, такая пища испускает дурной запах, который привлекает тех людей, которые пребывают именно в этой категории, как невежество. Но этот запах, он очень отвратительный для тех, кто пребывает под влиянием качеств добродетели. Остатки пищи можно есть лишь в том случае, если они являются частью священного ритуала. То есть
если
они
есть больше нечего.
Если они освящены. То есть остатки пищи есть можно в том случае, если они освящены, то есть они предложены на алтаре и стали святыми.
А
также ее можно есть, если ее ели святые люди. И в особенности ее очень благоприятно есть, если ее ел духовный учитель. В противном случае остатки пищи считаются принадлежащими качествам природы невежества и лишь способствуют заражению организма и болезням. Несмотря на то, что такая пища кажется людям под влиянием качеств тьмы очень вкусной, Она отвратительна для людей, пребывающих в добродетели. И они даже не прикасаются к ней ни при каких обстоятельствах. Лучшей пищей являются остатки предложенного Верховной Личности Бога. То есть то, что вы предложили на алтаре еду, осветили ее, это считается лучшей среди видов пищи. Так говорят древние манускрипты. Например, в Бхагавад-гите Верховная Личность Бога говорит, что он принимает пищу, приготовленную из овощей, муки и молока, если она предлагается с любовью и преданностью. Несомненно, что любовь и преданность – основное, что принимает Верховная Личность Бога. Известно также, что освященная еда должна быть приготовлена особым образом. Можно есть любую пищу, приготовленную согласно наставлениям Писания и предложенной Верховной Личности Бога. Даже если она приготовлена очень давно, ибо эта пища трансцендентна. Таким образом, чтобы сделать пищу чистой, съедобной и вкусной для всех людей, нужно ее обязательно освящать или предлагать ее Богу. То есть, приготовив еду, вы обязательно должны ее предложить. Таким образом, она осветит вашу жизнь и сделает каждый момент вашей жизни священной, радостной и наполняющей вас счастьем. Вот такой вот был комментарий к древним ведическим манускриптам.
Я так понимаю, что самое важное, это выбрать необходимый съедобный продукт, а потом его предложить. Все. Вегетарианская наука очень простая. На нюх, на вкус, на глаз находим продукты.
Как говорится, да, на вкус и цвет вот товарищей нет.
О, да, 100%.
Оказывается, да, вот действительно их товарищей-то особенно нет. И вот здесь как раз поясняется, какие вкусы цвета, каким разным товарищам нравится. То есть есть три вида товарищей, скажем так. Первые виды товарищей относятся к качествам, они находятся под влиянием качеств добродетели. Все товарищи добродетельные, они счастливы, они улыбаются, они умиротворены. А вторые находятся под влиянием страсти, они очень много пытаются заработать, очень много и быстро делают действий всяких разных и такие, то есть очень много у них дел, постоянно заняты. И третий вид людей, товарищей, это как раз под влиянием невежества. И да, вот для них, для всех троих этих личностей, оказывается, существуют разные вкусы, цвета, запахи, которые их привлекают. Если в невежестве приезжает такая, нравится ему уже такая вот слегка, то есть потухлая еда, там вот они приготовили ее давно, она стояла очень давно, и они не подошли.
Не знаю, почему, но моя бабушка очень старенькая, она всегда любила рыбу с бешком.
Я недавно разговаривал с одним очень интересным востоковедом, и он жил, так получилось, что он жил на Колыме. На Колыме. При этом он родился в теплых странах, а жизнь его перевезла вот на Колыму, то есть такая интересная у него судьба была. И там люди в основном занимаются тем, что охотятся на медведей.
А потом мясо их консервируют.
Оленей, то есть ловят, то есть, и собирают грибы. То есть вот такие вот у них основные виды. И он рассказал в основном про медведя. То есть он говорит, медведь очень удивительное живое существо. Например, человек, если он встретился в лесу с медведем, просто ложится на землю.
Человек.
Да, он просто ложится на землю. И что происходит? Медведь подходит, начинает нюхать этого человека. И не ест его. То есть ему он не нравится. Человек не протух. И медведь к этому месту возвращается недели через две. Он думает, сейчас этот человек полежит здесь, он начнет уже, когда готовым станет, тогда я его съем. Если вдруг человек там заснул и не вставал две недели, то он к этому времени уже протух,
его
то медведь его начнет есть. То есть ему его-то полностью удовлетворит. То есть как-то свежий человек медведя не очень-то радует. То есть вот таким удивительным способом увидел медведя, лег, и он его не ест. Хотя, конечно, страшновато, но вот медведь он любит именно такого же, чтобы уже подгнил немножко, чтобы запах.
Ну, если он, конечно, не тот самый, который всех подряд людей. Да, я бы, конечно, если бы оказалась в подобной ситуации...
Плотоядный такой, человекоед медведь.
Если бы я оказалась в подобной ситуации, не знаю, я бы, конечно... Я просто не знаю, что бы я сделала. Я бы испугалась очень сильно.
Ну да, тем
просто спокойно лежать,
оказывается, что не ест.
Это просто...
И вот как раз люди на Колыме, они ловят этих медведей. Причем...
Таким способом. Медведь подошел их нюхать.
Охотятся они в основном на медведей, дети там. Дети и женщины, потому что мужчины не хотят на медведя ходить, они говорят, не мужское это типа дело. Пусть дети и женщины охотятся на медведя. Значит, женщина этого медведя будет, она его шебуршит, он начинает бегать по лесу, а снизу, как только он начинает бежать, под него подбирается ребенок и просто втыкает в него нож. Вот такая ситуация.
Жуть.
И после этого они начинают этого медведя то есть делить. Вот так вот, то есть охота происходит. Вот так вот живут действительно, такая есть категория питания людей на Колыме. Так вот.
Ну это подобно пытке, потому что есть все время только одну мясную пищу, это ж все.
Поэтому видите, да, то есть у каждого была возможность, все родились в определенных разных местах для жизни. Кто-то на Колыме, а кто-то уже в более таких. То есть здесь есть магазин, пожалуйста, масло, что хотите. Полно разных продуктов. Естественно, есть возможность готовить. В принципе, и на Колыме сейчас тоже есть возможность что-то готовить. То есть магазины достаточно полны.
Отлично.
Много встретить масла можно, много встретить молока.
Стало
в Индии сейчас очень сложно встретить молоко или масло. То есть очень сложно найти эти продукты, очень мало их стало. Здесь пока еще есть много масла, пока что есть много молока.
Ну вот так на этой ноте вот я хочу пожелать всем радиослушателям, чтобы в вашем регионе всегда было молоко, масло, чтобы всегда были вкусные свежие овощи и фрукты. А что еще нужно?
Пусть процветание и удача сопутствуют слушателям Аюрведа Радио в их начинаниях.
А также их близким и родным
людям. И близким их близких, и близким близких их близких.
Классно. Ну что, на этой ноте мы завершим нашу передачу. В гостях у нас был кулинар-востоковед, странствующий по ресторанам Дальнего Востока и собирающий рецепты древней ведической кулинарии. Спасибо вам большое, Иван.
Также по странам Ближнего Востока и с радостью делящийся с вами этими рецептами и находками.
Замечательно. До новых встреч.
До свидания. До скорых встреч на волнах Аюрведа Радио.
Уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. Дальше у нас в программе все самое интересное. С любовью к вам. Аюрведа Радио.